целом нужно понять, читание Чайтамриты – это некая трансцендентная литература, которая является одной из самых, возможно, наиболее трансцендентных шастр, созданных в реальности и явленных совершенно недавно. То есть нужно понять, что Веда – это постоянно обновляющийся процесс, потому что Господь, он нава-йована, постоянно меняется. Поэтому есть абсолютные утверждения. Например, Кришна говорит в Бхагавад-гите: это знание я уже передал Вивасвану, Вивасван передал Сули, Ману, Ману и Кшваку и так далее. Если мы будем говорить о Вивасван, Ману и Кшваку, то мы видим, что существует так называемая Сурья-бандху. Сурья-бандху – это династия солнечных царей, которая идет от Бога Солнца. Когда происходит процесс заселения людей, все люди – это инопланетяне, то люди в целом имеют божественное происхождение. Люди имеют происхождение от Ману. Сейчас нашим миром, Вселенной, правит 14-й Вьявасвата Ману, один из прародителей человечества. Ману – это как патриархи, прародители людей, потому что они отличаются от девов тем, что они, в принципе, люди, но сверхлюди. Да, поэтому эти идеи всякие голливудские, там, сверхлюди, инопланетяне – это правда. Только это не так, как в Голливуде, не такой отстой. А Ману, после того, как происходит пролая, уничтожение, они как бы являются на Земле, и их сыновья, они заселяют не только, ну, как бы, Землю, они заселяют в целом Вселенную. И 14-й Вьявасвата Ману, который сейчас управляет, вот, прошла только лишь часть его жизни, он сейчас находится в среднем возрасте своего космического творения. Вот, поэтому Ману, они, ну, как и все остальные небожители, они обладают Ведой. Веда – это то, что является так называемое омная, трансцендентное знание, которое появляется с момента творения Вселенной и передается патриархам, богам. Поэтому наша линия, наша традиция Брама Мадва Гаудия Сампрадая, она несет свое начало от Господа Брамы, который услышал изначальный трансцендентный звук Гаятри Мантру, с помощью которой Гаятри Мантры была сотворена эта Вселенная. И та же самая мантра, которую мы Гаятри повторяем, и творилась эта Вселенная. То есть можно понять, какая шакти в этой мантре заключается, да, для того, кто... Ну вот. Но та же самая шакти, поскольку эта мантра трансцендентная, она имеет два аспекта. Первый аспект – она может исполнять желания живых существ, это является наймитика мантрой. Потому что творение Вселенной – это наймитика, это материальный процесс. Оправдать материальный процесс может только служение, ради чего мы делаем. И второе – это нитья. Нитья – это вечное. Поэтому ведь нитья – это когда трансцендентный звук, как называемый Дивья Сарасвати, он спускается, нисходится из духовного плана бытия Галоки Вриндавана, и тот же самый звук трансцендентный, который позже трансформируется в Гаятри Мантру, называется Дивья Сарасвати, то есть трансцендентный звук – это звук флейты Кришны, который Кришна играет флейт, как в армии. Подъем. Все встали сразу по коням и понеслись. Также Кришна выходит, он начинает играть на флейте, когда слышит звук, коровы понимают, ага, пора там выходить. Пастушки говорят, ага, надо собираться, там уже Кришна играет на флейте. Гопи говорят, ага, надо делать завтраки мальчикам, скоро они уже выходят. То есть, понятно, да, как все как в армии, Кришна управляет звуком флейты. Также, когда происходит «Вам Шивата Ватоститага» в этой мантре, в которой мы говорим о Гопинате, то же самое, как Гопинат, он привлекает Гопи, ну, как Гопи его найдут. Надо встретиться в лесу, да, Кришна unvisible, черный в лесу, только желтые штаны и флейта. Поэтому в одной из книг, ну, трансцендентных, а вот хорошо хотел написать, почему Кришна Бог, а зачем ему желтые штаны? Но флейты – это уже тайна, да, причем есть разные типы флейты, Бамши, Мурали и третья, как называется, Бамши, Мурали, Господи, третья флейта, как называется?
Схада.
Я тут сходила. Сейчас Памша, Муралия. О, Господи, ну она известна. Маразм вообще старческий. Ну вот, и эти флейты также являются трансцендентными личностями. Каждая флейта определяется к определенному, определенной форме Кришны. Каждая флейта для своего функционала. Но, тем не менее, это очень сокровенные вещи, они описаны в Чайтанья Чаритамрите. Поэтому можно сказать так. Чайтанья Чаритамрита, в принципе, принципиально построен на 14 основных шлоках, которые являются в первой главе. 14 первых шлок Чайтанья Чаритамрита. Эти 14 шлок Чайтанья Чаритамрита являются фундаментом. Их основание лежит очень глубоко в трансцендентном мире. То есть только тот, кто постиг суть, дальше Кришнадас Кавираш объясняет фундаменты. Дело в том, что веды построены очень интересным методом. Они обладают пятью принципами, такими как шлока, тика, прамана и так далее. Ну, например, высказывания, объяснения высказывания, примеры, опровержения, доказательства и заключения. Поэтому веды построены таким принципом, что сначала утверждается какая-то идея, шлока, и некоторые такие писания, как Веданта Сутра, это только утверждение. Например, Ахато Брама Джигьяса, пришло время вопрошать о истине. Тика, объяснение. Прамана, детали. Опровержение, доказательства и заключение. Так построена, в принципе, вся как бы, ведическая система, и эта система была заложена также, ну, это научно, в целом, так, называется диссертация, защита, да, то есть, потому что защищается, потому что всегда должно быть опровержение, а что, если это не так? Поэтому, в целом, например, Бхактивинода Такур, когда он пишет книгу Кришна Самхита, у него есть очень прикольный момент. Он пишет книгу Кришна Самхиту, построенную из двух частей. Первая часть Кришна Самхиты – это беседа интеллектуалов. Она звучит так примерно. Мы знаем, когда древняя ведическая цивилизация появилась в этом мире. Есть научные документальные данные, что существуют разные юги, эпохи и так далее и тому подобное. То есть он говорит о времени появления ариев, о ведической цивилизации. Всем так интересно, все сразу же. Все там русофилы стали слушать. А в конце книги Бхактинат пишет. Ну, это я вам написал в одном стиле, типа для интеллектуалов, они любят вот так перетирать. Теперь я вам напишу с другой точки зрения. Он начинает писать чисто богословским языком на санскрите. То есть, смотри, есть интеллектуалы, которые по-своему говорят, есть богословы, которые говорят только по-своему. А в конце Бхактивинода Такур пишет, ну, в целом, давайте говорить так. Одни интеллектуалы, другие богословы. Но третий человек скажет, меня не интересует ни интеллектуалы, ни богословы, меня интересует истина. Одним нужно, чтобы все правильно было на санскрите подано, там, на пальмовых листьях. Третьи говорят, нет-нет, все должно пройти через интеллект, доказательства, поиск определенной словесной формы, да, там, как ученые встречаются, в чем ваша парадигма, расскажите. Ну вот, Бхактивинода Такур говорит, в целом давайте отбросим последователей вед интеллектуалов, давайте представим, что Кришны нет. Предположим. Я вам все равно докажу, что сознание Кришны – самая крутая концепция, в которую нужно верить. То есть Бхактивинода Такур говорит, даже если Кришны нет, я все равно вам сейчас докажу, что это самый главный принцип бытия. Таким образом, Бхактивинода Такур заключает свое понимание вед. Он говорит, первое, одни интеллектуалы, которые всегда будут искать доказательства, им нужно понять, сколько это все-таки там Балган Хартилок все-таки рассказал, что Ригведа была написана 6 тысяч лет тому назад. Он доказал, что в это время лошадь сломала ногу, потому что было такое-то созвездие. Другой человек говорит, да какой Балган Хартилок и так далее. Я буду следовать, вот меня интересует только религиозное откровение. Вот сказано именно в Бхагавадгите, вот именно так. Вот это именно слова Бога. Бхактивинода Такур говорит, в принципе, по большому счету, Кришна, он Бог, он может взять свое слово, дать свое слово, может взять его обратно. Да? Интеллектуалы с помощью логики и здравого смысла могут найти ответы на многие вопросы, которые, может быть, даже не описаны в писаниях. Гипотетически, верим ли мы в религиозную систему или мы последователи интеллектуальной системы, не столь важно. Почему? Потому что Кришна, он либо себя являет, как солнце, либо он себя не являет. То есть, при всем при том, Кришна оставляет за собой полное право не являться себя тем и не являться другим. Поэтому даже если мы представим, что теистическая религиозная концепция мировосприятия – это не более чем форма, а интеллектуализм – не более чем игра ума, и даже если ничего в мире не существует, то принцип того, что всем управляет красота и любовь, столь гармоничен и совершенен, что мы будем вынуждены его признать. Но исследование этого принципа, это еще в платоновском пире обсуждается, да, потому что в платоновском пире, у меня, кстати, когда была идея, в платоновский пир, ну, я хотел свой написать пир, у меня была такая глючная идея даже экранизировать его. В платоновский пир я хотел экстрагировать, как философский футбол, в платоновский пир я хотел экстрагировать там, ну, различных мыслителей современности, там, типа Гитлера, там, различных философов современных, да, которые, современная, там, я не знаю, там, кого угодно, начиная от Спиноза, заканчивая Шопенгауэром и так далее. Но в платоновском пире, в принципе, расклад идет очень простой. В очень сокровенном месте сидят философы и бухают. Но не простые философы, среди них Платон, Сократ, Феофил. Ну вот. И при этом там великий драматург такой-то, великий поэт такой-то, ну, на богема. Все нормально, сидят. Они пришли на пир. И, значит, ну, все пришли на пир. Ну, и возникает вопрос: ребята, а что мы сюда, бухать пришли, что ли? Мы же вроде как не люмпины, поэтому мы не можем сюда прийти просто там попить, погулять. Если здесь собрались все великие люди, то очевидно, что явно, чтобы не что пожрать. Они говорят: да, хорошо, крутая идея, не будем обжираться, не будем напиваться. Хотя, как бы, ну, мы сидим все за одним столом. Давайте просто проведем пир высшего порядка, пир чувств, эмоций, философских мыслей. Давайте. Давайте, ребята, говорить о самом главном. Что в этом жизни самое главное? Все говорят: только любовь. Ну, если, ну, все драматурги, филологи, ну, все там, математики, все поняли, что только любовь. Ну что, ребята, давайте тогда, кто будет говорить о любви? Здесь, в этом месте, сидят самые лучшие умы современности. Один гиперрежиссер вообще потрясающий, третий вообще может интегрировать математику, четвертый знает вообще все формы мысли, пятый знает это. Давайте по очереди. Ну и начинается беседа о любви. Ну, начинается все там, любовь как принцип жизни, заканчивая любовь мужчины, 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 женщины, женщины, мужчины, любовь к народу, любовь к этому. Каждый встает, дает тост, рассказывает. Один говорит: а представляете, ребята, если бы в армии все были возлюбленными? Сразу вспоминаешь 300 спартанцев, да? Он говорит: представляете, какая бы это была армия, если бы просто люди, которые воевали плечо о плечо, любили бы друг друга столь, что они готовы были бы отдать свою жизнь до конца. Все говорят: вау, теперь ты расскажи. Тот говорит: ну, любовь такая штука на самом деле. Как мы можем сказать, что это что-то, за что можно отдать материальную жизнь? Ну, явно имеет трансцендентные концы, поэтому мы, конечно, можем оценить там отношения, например, как любовь мужчины к мужчине, ну, например, там, друг любит друга, или возлюбленный любит друга, неважно, да, или мы, например, скажем: да, но есть другая любовь, есть любовь матери к ребенку, или любовь мужа к жене, то есть существуют в этом мире разные формы любви, и там просто прочесывает драматург вообще по формам, по всем любви, что такое разная любовь, и какие она имеет оттенки, и все там: вау. Ну вот. И заканчивается как бы идея того, что в принципе, когда мы говорим о любви, есть только одна проблема. Мы сейчас все это говорили очень красиво, но что значит по поводу богов? Да, мы сейчас с вами сказали, что на самом деле обществу не хватает любви, а богам любви хватает. Например, почему Зевс, Афродита там, почему Зевс любит Афродиту, Афродита там пытается ускользнуть, почему Нарцисс? Почему боги имеют шашни определенные? Почему? И вообще, кто из богов на самом деле наиболее продвинутый с точки зрения любви? Неужели Зевс, который отец? Только что мы говорили, что любовь отца такая достаточно, так сказать, грозная, он должен там царь. Неужели царь может любить до конца, если он обусловлен своим положением, репутацией? Вот. Может быть, нарцисс? Нет, но он слишком самовлюбленный. Может быть, это? Нет, тоже не самое. Кто же тогда эрот? Вот у эрота все нормально. У эрота вообще на Олимпе никакой работы нет. Он только танцует и поет на флейте. Пасет коров. У эрота постоянная, если увидели, да, танцы с девами там. Эрот как бы, он просто играет на дудочке. Ну, понимаете, кто такой эрот, да? Ну, Кришна. Ну, в греческой мифологии эрот, ну, в определенном искаженном сознании, некий мистический персонаж, который, в принципе, занят расой. Вот. Ну, дальше, конечно, Платон все испортил, всех обломал, очень жестоко. Платон, когда писал «Пир», он... Причем я сразу же вычислил, что это Платон, это понятная штука. Он был слишком умный и слишком такой. Ну вот. И он пишет, ни с того ни с сего на пир зашла женщина и обратилась к нему. Потом Платон себя посадил в женское тело. Ну это понятно, я сам иногда на форумах таких писал как женщина. Ну когда были там всякие кришнаистские разборки, я писал там, да я там Маша, Сурал Маша, меня интересует только истина. Ну вот, и задавал там всяким там богословам чисто женские вопросы, ну вот, где была совершенно абсолютная логика, да, которую вы мне так и не сказали, пробу, все-таки. Так что же является, ну, понятно, что, поэтому, конечно, когда автор хочет, как бы, ну, поставить под собой под вопрос, он, безусловно, заедет с точки зрения, ну, понимаешь, да, некого нейтрального персонажа. Если мы хотим противопоставить, как бы, тезис-антитезис, онтологический, то, конечно, в обществе мудрецов должна говорить только женщина. Именно поэтому, например, есть такая известная книга «Йога Васишта». Потому что, если ты хочешь написать полное гонево, вложи в уста женщины. Поэтому в «Йога Васиште», очень известной книге, любимой майявадьями персоналистами, адвайтистами, где великий царь Йог долго занимался садханой, вот, на место его ставит кто? Естественно, его бывшая жена, которая гораздо более продвинутая, сидит там во дворце. И в какой-то момент, когда царь с помощью той йоги, другой йоги, третьей йоги не достиг совершенства, она ему говорит, что там не слишком-то нужно ее перетягивать струну, необходимо найти некий баланс. Некоторые думают, что уйдя от мира, они достигают совершенства. Тогда как другие думают, что участвуя в миру, они достигают совершенства. Все-таки я выбираю средний путь. Я вижу, что ни одним, ни другим совершенства не достигнуть. Те, кто слишком по определению зациклены на совершенстве, не могут быть совершенными. Ибо совершенный тот, кто совершенство не ищет как такового, он вкушает в некой внутри своего сердца некую амриту понимания своей вечной природы. Зачем тогда совершенному пытаться стать лучше, если он уже хороший? Да, очень такой спекулятивный заезд. Но и поэтому, в принципе, говорит она очень правильные вещи. Но я всегда интересуюсь вопрос, куда все это клонится? Куда все это клонится? Как Шридхар Махарадж, он всегда говорил, откуда ветер дует, где истина? Вы помните то, что я говорил на поле битвы Курукшетры, Кришна сказал очень хорошую вещь. Он сказал, а я и моя армия, выбирайте. Его спросили, а за кого ты? Помните, как пираты Карибского моря? А ты, говорит, за кого? Китаец такой. Он говорит, за кого выгодно? Ну вот. А у Кришны говорит, я? Кришна, я? За истину. А где же тогда, если ты за истину, ага, значит, ты будешь воевать на стороне кого? Ну, конечно же, пандавов. Ага. А как мы уверены, что пандавы на самом деле правы? А он говорит, да, очень просто. То, на чьей я стороне, там и правда. Как только пандавы будут неправы, я обязательно перейду на другую сторону. Только у вас есть некие моменты. Эти некие моменты построены на том, что вы определяете истину из каких-то внешних отношений. Например, после того, как Душасана, Дурьодхана был убит Бимой в схватке, в последней схватке, Дурьодна спрятался в воде и сидел под водой, медитировал. И остался только который вечно в Гималаях тусуется. Ашватама. Ашватама был там, и пандавы искали Дурьодхана и каким-то образом, я сейчас уже не помню, короче, оказалось, что Дурьодхан спрятался под водой и сидит в озере. Они ему: «Эй, вылезай! Сразись последний раз! Что ты спрятался? Ты же замутил всю эту разборку. Давай, братан, вылезай!» Вот. В конечном итоге Дурьодхану выманили из воды ругательствами. То есть по лыжнику стали ездить. Он все-таки вынул и сказал: «Ах ты, козел Бишма, я с тобой буду сражаться!» Но Канхари, она следовала своему мужу, и поэтому всю свою жизнь она никогда не видела белого света, потому что она была обручена с детства со слепым царем, и по ведической традиции жена, она должна войти в костер своего мужа, ну, и сейчас, конечно, сейчас жена, наоборот, может, бензин еще подбросит, вот. Но в те святые времена благородные женщины полностью следовали мужчине, поэтому в Индии до сих пор нет такого понятия, как развод, потому что жена, по определению, это как, ну, вот, например, там, розетка от чайника, там, да, не может чайник существовать без розетки, розетка без чайника, поэтому жена, она всегда была частью, ну, мужа, она была собственностью мужа, и она по определению не имеет никаких прав вообще. Вот есть только одна вещь. Писание объясняет, что она не имеет никаких прав, потому что она полноправная хозяйка, поэтому на нее даже не нужно составлять завещание, она полноправная. После смерти отца сын получает наследство, но мать, она всегда остается. Если посмотрите фильм «Орда», где там хана убивают друг друга, они всегда приходят к матери и говорят: «Благослови меня на царство». Мать, она не, ну, она священная, она, в принципе, не нуждается в... Положение матери не требует юридических норм. Вот, поэтому, с одной стороны, женщина полная бесправия, не обладает никакими правами в ведах, а с другой стороны, нужно понять, да, что женщина обладает столь высоким положением, что, в принципе, она... Если она, ну, как бы соответствует уровню женщины, то она вне. Поэтому основная проблема Махабхараты – это когда Кришна или Друпади, она говорит своим мужьям, когда ее проиграли и за нее не вписались никто, она говорит: «Я не соберу свои волосы в прическу до тех пор, пока Душасана не умою твоей кровью. Я хочу посмотреть, как мой муж Бима будет пить из твоей разорванной груди кровь. А вас остальных, я хочу посмотреть, как вас убьют всех, сломав вам хребты, оторвав вам руки, ноги, мои мужья. И я скажу вам, почему. В принципе, вы думаете, что я стерва? Нет, на самом деле не так. Меня пытались при вас раздеть, и каждый из вас благородный арий. А для благородного ария, который за базар не отвечает, единственный выход для его собственной чести – это смерть. Поэтому я обещаю вам, что я не причешусь ни разу за эти годы, пока не буду участвовать в вашей смерти. И только тогда ваше оскорбление смоется». Крутая, да? Он говорит: «На твоей голове я буду стоять и совершать омовение погребальное». Такая вообще Друпадия, такая вообще тетка, пять мужей просто у тетки. Просто такая Ума Турман конкретная, да? Она просто говорит... Ну вот, и когда идет война Махабхарата, и там Бишма разрывает, там пьет кровь, то есть Бишма все делает, там вообще жесткие такие схемы. Там: «Я обещал тебе разорвать грудь и выпить твою кровь, я это сделаю». То есть там, ну вот, и когда Дурьодхана завалили, я не помню сейчас, по-моему, Бишма принес кровь и сказал: «Мой волосы». Она омыла волосы, сделала прическу дреды кровью своих врагов. На этом было как бы... То есть понятно, да? Как бы, поэтому Писание говорит: не думайте, что это такой гнев женщины. как бы, если попасть, если женщина вас возненавидела, то она может потратить всю свою жизнь, чтобы помыть ваши волосы, кровью волосы. Ну, вот, в особенности, если это азиатская женщина, она никогда не прощает. Она может просто молчать, ничего не делать. Но если как бы у нее четко fixed mind, она сделает все, что... Поэтому часть героев, которые являются причиной войны, это женщина. Одна совершает аскезу, амбика, амбалика. Ей говорит Ганга, ты столь гневна, в тебе столько ненависти, что одна твоя часть родится и убьет Бишму, но вторая часть твоя станет рекой, из которой никто не будет пить воду. В тебе есть две части, как в любом. Поэтому одна твоя часть станет рекой, а другая. И вот когда Дурьёдан прятался под водой, его вытащили, а перед этим, поскольку его мать Ганхари, она была сестрой Шакуни, и Ганхари, она была из Ганхара, это место в Афганистане называется Кандагар, на самом деле это Гандар, вот, война за Кандагар, это Гандар, древнее ведическое царство, и афганцы всегда были бандитами, ну, вообще, это исторический факт, вот. Афганцы, потом, которые живут в Турции, эти курды, потом курдские девушки, они, например, всегда ходят с калашниками. Потому что если курдская девушка в горах будет без калашника, ее обязательно изнасилуют. Поэтому это как бы часть. А курды всегда грабили паломников. Это была их историческая фишка. Все, кто идут, паломники, нужно было грабить и убивать. Поэтому Кандагар, Кандагар, это всегда были такие люди достаточно с тяжелой кармой, ну, проклятые люди в определенности. Поэтому они всегда воюют. Всегда воюют, всегда разбираются. Поэтому в Афганистане никто не может навести порядок, потому что это Ганхар. Просто мало кто знает историю. Никто не читал Махабхарату. Вот. Ну, когда-то, до ведических времен, Ганхар был достаточно процветающим царством. И очень много археологических находок, но... Ганхар был крутым царством, и так получилось, что чтобы установить как бы, ну, Махабхару, то есть установить империю, Гандхари вышла замуж за Дритарашту. Поскольку он был слепым, она, следуя своему женскому обету, одела повязку на глаза и дала зарок никогда не снимать повязку. Ибо женщина не должна быть умнее, чем ее муж. Муж слепой, значит, она тоже должна быть слепой. Слава Богу, были слуги. И так она носила всю жизнь свою повязку. И все знали, что за счет этой аскезы она обрела такую шакти, что боги ее благословили, сказали, ты настоящая чистая женщина, столь верная жена. У столь верной жены могут быть такие ситхи, что на кого бы ты ни взглянула, ты сделаешь его неуязвимым. Поэтому перед решающей битвой она сказала Дурьёдане, что ты должен явиться передо мной, в чем мать родила. Ну, естественно, все было хорошо, пока Кришну не встретили. Он сказал, такой совсем без трусов, куда пошел? Да? Хоть чуть-чуть оденься, да. Одел банановый лист, и когда он пришел, она сняла и сказала, что ты сделал, сынок, я же тебе сказала, с чем мать родила, у тебя теперь пах уязвимая. А Кришна хотел, чтобы проклятие Друпади сработало, потому что Друпади сказала, ты меня хотел посадить на колени, как проститутку, так вот мой муж Бима сломает тебе колени своей палицей. Ты будешь валяться со сломанными ногами, истекающей кровью. Хотел, чтобы я тебе села на колени, у тебя не будет колен. Я проклинаю тебя, такая будет у тебя смерть. И поэтому Кришна очень хотел исполнить проклятие своей чисто преданной. И таким методом организовал пространство, да, чтобы... Немножко сидите, ужасаетесь, вы думаете, сознание Кришны – это очень такое хорошее. Белые медведи на льдине поют, качаются, снег там, кока-кола там. Добрый Дед Мороз, там, ничего такого, в этом мире ничего такого нету. В этом мире жесть. И Господь об этом знает. Поэтому убить Билла Тарантино все еще круче, на самом деле. И вот в этой схеме... Кстати, да, битва последних двух царей, претендентов на трон империи Ариев. Дурьодана, ученик Баладевы. В это время Баладева возвращается из паломничества. Все, всех завалили. Идет Курукшетра. Баладева идет. Он просто видит горы, реки, крови текут. Горы отрубленных голов, рук. Погибло почти все население мужское кшатриев. Там тысячи волков, коршунов. То есть вообще коршуны со всего мира прилетели поесть, покушать глазки. То есть невозможно похоронить всех на Махабхарате. Разорванные слоны, кони, колесницы, Баладева, через все это бьет. Что такое здесь было? Что? Сколько? Кстати, запах преющих трупов. Горят погребальные костры, там люди, дети ищут своих там сыновей, там жен. Безумие творится. Болезнь, эпидемия. Баладева в это время идет. И вдруг он видит, опа, Кришна, Арджуна, берег, озеро, там Ашватама. И Кришна с одной стороны, Баладева с другой стороны. Баладева очень любил поесть, поэтому Шакуни сказал, если бы ты мог Дурьодана получить инициацию Баладева, быть его другом, ты мог, Баладева тебе может такие вещи рассказать, трансцендентные, что ты можешь, не только, еще можешь... Нет никого в этом мире лучше бойца, чем Баладева. Если ты сможешь стать его учеником, самое высшее сражение – это сражение на палицах. Ну, самое сложное. И у Баладева есть только Fight Club. И знаешь, что я слышал? Что они грохнули когда-то Хирани Якшу, Хирани Кашипу. Там как бы технологии проверены годами. И когда Баладева был, Дурьодана всеми, о, Баладевчик, Рибол, я для тебя приготовил много вкусных. Баладев, ну пошли пирожков похаваем. Ну а потом Дурьодана ему, Баладев, Гурудев. А гуру, когда ученик принимает гуру, гуру он как отец. Поэтому в Писании сказано, что если ты хочешь, чтобы кто-то тебя простил, ты должен принять его как гуру, потому что гуру не может принять оскорбление своего ученика, как отец. Отец не может сына оскорбление принять. Просто научи меня, дай мне посвящение. Баладев, ну типа пирожки вкусные, что я могу сделать, накормили. Поэтому в Индии очень опасно есть. Понятно, надо знать, у кого что принимать, потому что когда тебе уже дали подношение, а там дальше уже как бы схема такая. Вот Баладев говорит, ну что делать, давай, конечно, я тебе дам. Поэтому в Гарга-Самхите очень много бесед между Баладевой и Дурьодой. На самом деле, то есть, чтобы вы понимали, все хорошие. Все хорошие, все подонки. Поэтому Кришна сказал, помните просто одну вещь, кто на стороне меня? А Баладева, это разве не ты? Нет, это я. Но в этой ситуации, в этой схеме мы оппозиция. Я это Шива тоже. Но в какой-то схеме даже мы Шивы оппозиция. Поэтому как бы надо понимать, куда ветер дует трансцендентный. И Дурьодан, он ученик Баладевы, а Бишма тоже, кстати, у Баладева учился. Он такой, Кришна, Баладева, Бишма, он тренер. Он говорит, ну что, давайте. И пошло такое мочилово просто. То есть никто еще такого мочилова вообще не видел. В Писании, в Махабхарате сказано, как будто два балетмейстера. То есть никто не думал, что сражаются как бы атлеты булавами, которые весят там нереальный просто вес. Казалось, что два балетмейстера танцуют, а брызги крови от ударов были подобны цветам и аплодисментам. То есть люди просто выдерживали такие удары, кстати, булавой, там в грудь, в спину, вот. И Кришна все это смотрел, и все были в шоке вообще. Никто такой битвы вообще никогда не видел, потому что это были два нереальных мастера. Только двое они могли сражаться друг против друга. Дурёдин был настолько атлетом, что никто ему не мог поставить против Бишма. И в какой-то момент, когда Бишма понял, что у Дурёдина был один момент, он был чуть-чуть быстрее. Ну, там сотые секунды. Он был чуть-чуть быстрее, потому что Бишма был чуть-чуть сильнее. А этот был чуть-чуть быстрее. И в какой-то момент Дурёдин вычислил Бишма. Ну, потому что, как профессиональные боксеры, они же половину, ну, как бы, боя, они друг друга исследуют. И он исследовал, что он может делать определенный маневр на сотую долю секунды быстрее. Ему этого достаточно было. И тогда Кришна посмотрел на Бишма. Бить в пах нельзя. Но у Бишмы он понимал, что это единственный вариант. И он ударил его сначала в одно место, сломал ему одну. И, естественно, как только он сломал ему ногу, скорость упала. И он понял, что нужно сломать вторую. А остальное тело было неуязвимо. Поэтому как бы не колбасил, ничего не мог. А сам Бишма уже был, ну, истекал кровью, поэтому Дурёдин становился быстрее и быстрее. И в итоге, как бы он колбаснул его. И там еще прикольный момент, как он умирал в луже крови, беседы. Ну, там никто сразу не умирал, там. Все проходили через очень сильные мучения, жесть. Потому что они ушли, оставив его умирать. К нему пришел Ашватама и другие. Они сказали, как этот великий царь, император Ариев, лежит и умирает, брошенный, как обманутый Кришной, подлыми пандавами. После этого Ашватама завалил детей Арджуны и Юдхиштхиры, всех вырезал ночью, убил мертвых царевичей, создав демона. И в этот момент, когда они проснулись, они увидели, что их сыновья, последние наследники, все мертвые. Единственный, кто остался, это Махарадж Парикшит, потому что он был в утробе Утары, это был сын Юдаманью, которого убили обманом. Он вошел в чакру, в боевую формацию, но не смог выйти оттуда. Он знал, как сломать чакру. Он не знал, как выйти из чакры. Его завалили. Остался только один Махарадж Парикшит. И Утара в это время была беременная. Всех остальных детей, пандавов, всех убили. Мальчиков. Они были великими героями, было 15-16 лет. И, кстати, да, следующая картина. Друпади, которая умыла волосы кровью и завязала прическу. На следующее утро она просыпается вдовой пятерых детей. И Арджуна говорит, Ашватама – это сын нашего гуру, Дроначарья. Я тебе обещаю, царица, сегодня к вечеру или завтра утром ты сможешь принять погребальное омовение, стоя на его отрубленной голове. И он говорит, Кришна, вперед. Кришна прыгает в колесницу, они как ветер летят. Ашватама сваливает на своей колеснице, он понимает, что Кришну, Арджуну невозможно свалить. И в этот момент он чувствует, вот-вот они уже скоро будут. Он бросается с колесницы, берет воду Ганги и начинает читать Брахмастру, атомное оружие. И он помнит, отец научил его мантре Брахмастры, но не научил ее останавливать. И принцип какой? Браман, который может вызвать Брахмастру своим Брахма-теджесом, только тогда может ее выпустить, когда он может ее остановить. Иначе Брахмастра может уничтожить всю Вселенную. Потому что Брахманы с рождения наделены особой теджесом. И Ашватама стоит на берегу реки, И он просто читает, медитирует, и там облака собираются, там, все, и он, и Кришна смотрит, и он понимает, что Ашватама запустил Брахмастру. И Кришна говорит: Арджуна, Арджуна, если ты сейчас не выпустишь свою Брахмастру, то мир будет сожжен Брахмастрой Ашватамы. Он не только тебя убьет, он убьет весь мир. Он не может остановить Брахмастру. Ты должен сейчас выпустить свою Брахмастру. Арджуна такой: я же не помню, это было так давно. Ара, давай медитируй, да? И Арджуна сидит, Кришна ходит взад вперед, он такой совсем. И в это время Арджуна он начинает крим крам шрам там жу 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 и там две пластмассы просто и там вспышка на всю вселенную, там все планеты вообще, там люди думают, что такое извержение вулканов или черное все стало, а это оказывается просто два йога сидят, как бы они втыкают друг друга брахмастрами. И в какой-то момент все хорошо, все тихо. Я что там понимаю это. Пипец, брахмастра не сработала. И среди дыма он видит два силуэта. Это Арджуна с Гандивой и Кришна на колеснице. И Кришна говорит, Арджуна сразу же его там бам, в репу ему там, связал его. Вот. Кришна говорит: ты обещал привести голову, а не Ашватаму. Арджуна: нет, нет, я хочу ему отрезать голову прямо перед ней, чтобы было все тепленькое. Кришна: ну это уже неинтересно. Мы вроде как поехали за головой, а везем какого-то барана с собой. Ну вот. В жертвоприношении должна быть голова жертвенного животного. Она вешается на кол. А зачем тело, если оно никудышное? Арджуна говорит: нет, нет, я обещал, что она увидит это. Поэтому я хочу, чтобы она увидела смерть нашего врага и получила удовлетворение. Колесница приезжает, Арджуна выходит и бросает Ашватаму к ногам Друпаде и говорит, бросает свой меч и говорит: держит его за шику. Говорит: ну что? И в этот момент Друпаде, самая жесткая, которая только вообще не существовала в этом мире женщин, показывает свою другую трансцендентную природу. И она и говорит ему: стой. Кришна говорит: подожди, подожди, как стой? Я же тебе говорил, привези ей голову. Чего ты начинаешь париться? Это бабские сентименты. Она говорит: нет, нет, это не бабские сентименты. Моих сыновей не воскресить смертью этого человека. Это сын Брамана, это Брама-путра. Я знаю, что его мать, жена нашего духовного учителя, который ваш астрогуру, сейчас уже оплакивает его. Как мать, я понимаю горе другой матери. Что даст нам то, чтобы сын Брамана, нашего духовного учителя, был убит нами из ненависти, даже если он совершил самое ужасное преступление? Апичет сударо чаро баджанте мамананни бакса дурава самантавьяк. Я считаю, что он совершенная личность. И в силу обстоятельств он вынужден был защищать своего отца. Да, он видел... Безусловно, он был очень близок к Дурьодане, он увидел его трагическую смерть, но разве не обманом мы его убили? Кришна такой говорит: ну вообще пипец, вообще, что такое? Кришна говорит: в чем дело вообще? Мы что, будем гуманизмом сейчас заниматься? После убитых детей, потерянного царства, 14 лет в изгнании, да, я пришел с головки Вриндавана, что гуманизмом я сюда пришел заниматься или мочить всех подряд? Паритраная садана винаша, а что душка там? Это явный душ, его надо мочить, Арджуна, отрубай ему голову. Ну вот, Кришна всегда провоцирует. Потому что Кришна знает, что его преданные, они другие. И поэтому тень руки, чух, и не голова, а шика с бриллиантом. У все брамана раньше носили в шике драгоценный камень. И он говорит: для брамана существует 6 типов смерти. Самое главное – это обесчещивание, потеря своего положения преданного. Поскольку он поступил как где-то убийца, он не может больше носить шику. И он говорит, что я проклинаю тебя за то, что ты с тех пор ты всегда будешь блуждать по земле Бхараты, ты всегда будешь рыдать, у тебя всегда будет головная боль и стоны, как будто там целое проклятие. И Ашватама до сих пор путешествует по Гималаям. Иногда его видят. Половина героев Махабхараты до сих пор живут в Гималаях. И Ашватама там, он будет жить до конца Кали-Юги, будет рыдать, и, ну, грех детоубийства, и вот эта карма, она будет на нем оставаться до тех пор, пока Юга не пройдет. Поэтому, если вы видите какого-то в Гималаях человека, у которого завязан лоб, там у него как-то там, я забыл, там шика, он плачет. И там только когда сандал, только когда камень получает сандаловую пасту, там здесь целая фишка, что когда Пуджари трут сандал, там целая своя фишка, только в этот момент его головная боль начинает, ну, там какая-то связь, я не помню уже, много своих тараканов. Но Кришна никогда не предсказуем. Его предсказуемость кажется, для материалистов кажется невероятно жестокой. Но на самом деле только Кришна показывает, кто такие настоящие преданные. Поэтому Питер Брук, когда снял фильм «Махабхарата», он не мог понять, что Кришна – это друг всех живых существ, друг Арджуна. Да? И он всегда провоцирует своего друга. То есть мы должны понять, Майя всегда будет провоцировать. Укради давай. Прямо сейчас насладись. Никто не знает. Ты можешь наслаждаться, никто не будет знать об этом. Только ты и она вдвоем. Я и Майя. Сделай это сейчас, и ты предай вот этого сейчас, и у тебя будет все хорошо, ты станешь великим. Это постоянная фишка Майя, она постоянно провоцирует. И преданный говорит, нет, я не могу это сделать. Я предам тогда себя. Я не могу так поступить. Я поступлю против своей совести. Кришна говорит, он тогда хорошо. А если говоришь, да что никто ничего не видит, никто ничего не знает. Один раз, да. Такое бывает со всеми людьми. То есть, поэтому так устроен мир, в этом мире характер проявляется. И характер проявляется в обстоятельствах. Люди же не предают просто так. Не, пошел ни с того, ни с сего предал. Помните, как это сказал ни принц нищим? Говорит, я друзей не предаю за 6 пенсов. За 7 – другое дело. Девушка, вы проститутка? Да вы что? А за $1 000 000 – совсем другое дело. Давайте выясним рыночную цену в конечном итоге. То есть, поэтому все живые существа, они находятся в категории трансформации, поэтому... Но в сознании Кришны есть очень прикольная история. Сказано, Кришна сам сбежал с поля боя, чтобы вы понимали. Ну, и такие приколы. У Кришны были такие фишки. Типа, Кришна вызывает на бой, все нормально, все по-серьезному. А то есть какое оскорбление, когда от тебя еще сбежал противник, еще и со смехом. То есть Кришна еще и так опускал некоторых. Вот. Но дело не в этом. Надо сказать, что преданные Кришне, они еще круче. Поэтому в Махабхарате есть такая шлока, где была преданность одного, смелость другого, щедрость третьего. То есть понятно, что один преданный жадный показал, другой преданный показал страх, четвертый преданный показал третью слабость. Все преданные, я просто не помню, там конкретно каждого описано качество, то есть у каждого из них был гиперизъян характера, но Кришна принял их всех. Ну, как Путана была демоницей, она стала преданной. Один из преданных был трусом, он стал преданным Кришне. Из-за трусости, кстати, предался. Другой преданный предался Кришне из-за жадности, третий преданный предался еще из-за чего-то, четвертый преданный еще из-за чего-то предался. То есть оказывается, что Кришна, он не рассматривал всех этих личностей с категории качеств. Кришна – потрясающая личность. Понимаешь, да, он там не тебе не такой козел. Он так вообще не смотрит. Есть некая внутренняя вещь, которая оценивает Кришну. Кришна – это бхакти. Потом Махам, Бакиям, Калакута, даже ведьма Путана, которая пришла отравить его, Кришна сказано, в этот момент он закрыл глаза, он подумал, с одной стороны, он подумал, что слишком большая грудь, и слишком мерзкая баба. А потом подумал, я же все-таки женщину убиваю, в конце концов, не могу же смотреть ей в глаза. А в-третьих, он, Кришна, подумал, и он представил ее как прекрасную девушку. Он подумал, уж если я и буду пить это молоко этой омерзительной твари, то представлю себе в этот момент, что она какая-то прекрасная девушка, одна из моих матерей, в конце концов. Только с этими условиями Кришна решил выпить. Поэтому Вишванатха Чакраварти Такур пишет, что у Кришны была масса причин, по которым он закрыл глаза, когда пил молоко Путаны. Поэтому он не видел Путаны в ее подлинной сущности, какой она была проявлена как демоница. Но она обрела еще более прекрасную форму, нежели она была до этого. Путана могла менять формы, она могла становиться удивительной личностью. Но в какой-то момент Путана, она приняла форму матерей и стала еще прекраснее. Она мать Яшоды, Анга-Джоти, окружение матери Яшоды. Как мы говорим, там Анга-Джоти из личного антуража, там президент из личного антуража, там личная охрана того, личная. Представляешь, да, мать Яшоды, ведьма Путана, она вошла в мир матерей Вриндавана. Представляешь, такой клуб матери Вриндавана. Заседание клуба матери Вриндавана. Нашим детям не хватает кальция. Им нужен творог. Мы будем заготавливать его всем сердцем. Несмотря на то, что обезьяны, некоторые односельчане воруют его. В прошлом месяце мы заготовили столько-то молока, столько-то было украдено проклятым Маханчором. Мы заготовим еще больше, пускай подавится этот Кришна. Кришна такой, I'm very happy to take all these sweet balls. I'm thinking it is very nice. And when I cannot eat, the monkeys, they can always eat. Что не съем, то отдам обезьянам. Поэтому Кришна говорит, заготавливайте. Все равно понадкусываю все и отдам обезьянам. Но есть еще более крутая фишка, когда Кришна воровал мак. То одна из гопи сказала матери, я точно знаю, что твой сын ворует в моем доме йогурт и молоко. Яшода говорит, слушай, у меня йогурты вот так вот в доме. Иди, я тебе покажу свою кладовку. Почему ты думаешь, что мой сын должен ходить к тебе, чтобы воровать йогурт у тебя? Что у тебя йогурт вкуснее, что ли? И эта гопи, знаете, что она сказала? Сказала, да, вкуснее. Мать Яшоды сказала, с какого вообще черта у тебя йогурт вкуснее? И гопи сказала, ворованный всегда вкуснее. Причем в глубокой медитации. Ну вот. И она говорит, я тебе клянусь, что в один день я поймаю твоего мальчишку и притащу, за ухо и притащу к тебе. И поскольку преданные клянутся, а Кришна делает так, что обещание преданных всегда исполняется, то он вынужден как бы был в один момент попасться. А было это так. В какой-то момент Кришна как бы вычислил, что лаз свободен. Он как бы позвал как бы корифанов. И они решили взять, пошли на дело, пришли взять кладовку. Ну вот, он поставил там людей на шухере. Ну и как бы забежали. И была такая схема, что горшки были подвешены очень высоко. И как они не пытались вместе с обезьянами, до горшка нельзя было достать никак. Кришна не мог достать. Безграничная, имела ограниченные возможности. Но поскольку были все стояли на шухере, типа, там они уже скоро идут, давай, то в конечный момент был такой слоумо, Кришна взял палку, и была последняя схема. Кришна бьет палкой. Знаете, медленная камера фантом, медленные вообще черепицы летят. Это как в рекламе, йогурт падает, и все на него прыгают. Вот, обезьяны, пастушки, и все начинают жрать. Вот. В это время пастушка слышит, что там в складе какой-то кипиш, она разворачивается, начинает бежать. Вот. То есть она бежит, догоняет скорость. Все обезьяны, они выпрыгивают вообще в окна. Ноги в разные стороны. А Кришна последний момент пытается сожрать последнюю. Ну вот, и в этот момент его за жопу конкретно, за ухо. И она тащит его, что сделает Кришна, говорит, нет, нет, не бейте, это не я, я здесь случайно. Вот. И она его прижимает со всей силы, как бы, да, на самом деле все это в Кришна-преме, все это в любви, да, она его за ухо. Вот. Но Кришна быстро, у него, конечно, башка работает очень круто. Он, то есть она его тащит за ухо и говорит, Яшода, смотри, кого я привела, смотри, кого я привела. Кришна тут же принимает форму ее сына. Потому что в этот момент она обняла его, испытала бхаву сына. И Кришна превратился в ее сына. Яшода такая смотрит, соседка привела своего сына за ухо. Она говорит, типа, Маша, ты чё? Я привела к тебе Кришну. Маша, ты чё, посмотри, кого ты ко мне привела. Я же тебе говорил, мой сын не ворует йогурт. И она так смотрит, и сын такой... Он думает, черт, сознание Кришны, то ли у меня крышак поехал, то ли что-то сегодня не то. Я точно знал, что я Кришну поймала. А он ноет, она его там опять обнимает, как сына. То есть, понимаешь, да, Кришна тут же... Мадху, то есть, понимаешь, да, она испытывала к нему чувство сына. Ну как Кришна может стать твоим сыном? Ну вот только в этой схеме. Поэтому она его прижимает, не плачет, сынок, все хорошо. Возвращается. Ну, естественно, Кришна морфируется обратно. Джимми, Джимми, Аджа, Аджа. Ну вот, то есть схема постоянно меняется, лила постоянно идет. И тот план бытия. Поэтому мы говорим о Махабхарате, где ну, есть некая борьба за справедливость, борьба за добро, за понятия, идет провокация. Но это все, ну, как бы, один вкус. Когда Махарадж Джанамеджой, который пытался уничтожить всех змей в своем мега-жертвоприношении, слушает Вишампайну Риши, то Махарадж Джанамеджой говорит Вишампайне Риши, в твоей истории, которую я слышал уже тысячи раз, я, внук Махараджа Парикшита, который родился у Утары, от своей бабушки Утары, от своего отца. Я слушал Махабхарату, я знаю всю историю о Кришне, Пандавах, Куравах, я знаю все детали, которые даже сам Ведавьяс не записал. Я знаю все. Но то, что я слышу сейчас от тебя, имеет некий новый вкус Мадхури Расы, прежде который никогда не попадался в мое сознание. Я слышал историю о великих героях, но то, что сознание Кришны столь сладостно, столь прекрасно, что в нем есть столь очаровательный момент, чувство Вриндавана, я никогда не получал. И поэтому, когда мы говорим о том, что Харикатха – это не то, что можно читать в книге или там, пересказать театральным методом, мы говорим о том, что это приходит из сердца в сердце. Апунах Бхавадаршанам. Апунах Бхавадаршанам. Да? Даршан Бхавы. Умонастроение. Потому что без умонастроения. И когда мы будем слушать Харикатху, некоторая внутренняя приязнь может прийти к нам. Винде, винде, Гоура Падара Виндам. Но Гоуди Вайшнава не так сильно привязаны к Махабхарате. Потому что Махабхарата – это книга о праведности. В читании Чайтамати еще более глубокая идея дана, чем Махабхарате. 14 стихов описывают то, как он приходит в этот момент к Кришнаварнам, Тишам, Кришнам, Сангапасте, Паршадам, когда он говорит: так, сегодня мы монтируем выставку, завтра мы участвуем в этом, а вот сегодня у нас Санкиртана. Мы в другом настроении. Здесь у нас одна, но сейчас мы будем делать то, что нас впирает, но что других впирает. Но нет, не то, что другим показать. Мы сделаем то, что для нас ценно. Поэтому Махапрабху говорит, Кришна говорит: я приду в этот мир, и иногда мы будем терять друг друга. От любви. Мы потеряем друг друга. Мы будем искать друг друга, да, мы будем смотреть на кого-то, думать, это он, это как материалисты там ищут, это моя вторая половина, это моя вторая половина. А преданные ищут, это он, это Кришна. Нитянанда Прабху с Махапрабху встречается. Он говорит: идите в Нандан Бхаван. Пришла какая-то удивительная личность, они видели сон. Люди: не было никаких личностей, мы обошлись. И Махапрабху говорит: ага, вы не можете увидеть Нитянанда Прабху, если он себя не явит, пойдемте со мной. И они заходят в Нанда Бхаван, там сидит Нитянанда Прабху. Волос Баладева. И Махапрабху смотрит на него и говорит: это ты? А тот смотрит на него: а ты кто такой? Ты — это я — это ты. Ты и я — мы суть одно и то же, но в этой лиле мы встретились. Это ты? И все понимают, все преданные понимают: это же Гор Нитай, теперь все понятно. Адвейта Ачарья: I'm very happy, А ты вообще, Махавишна, молчи. Адвейта Ачарья — Махавишна. Сказали: иногда Махавишна, иногда Сада Шива. Суть Адвайя Гьян. Махавишна, они: а ты кто? А, этот источник всех миров. Типа, куда пойдем похавать сегодня пирожков? Пошли к источнику миров. I'm very happy to cook for you, Lakshmi Devi, Sita Thakurani, make some dog, Дорогая жена, иди попроси подаяние. То есть может быть такое, да? Харидас Такур Брама, Господь Брама. А кто этот Харидас? Так, это же Брама. Окей, Хари Кришна. Дайте ему повторить маму. Так запарен творением. Пускай сейчас просто Санкиртана. Санкиртана. То есть, представляешь, да, что происходит между ними. Поэтому, читая читамити, кто может понять о том, кто с кем говорит, что кому говорит, что они как говорят. Ну, говоришь, да, скажешь, иногда там вставляют перлы. Но в целом эта книга вообще нереальная, потому что там половина этой книги для них написана. То есть половина этой книги, то есть в целом нужно понять, что читание читами — это для освобожденных душ, написанное освобожденной душой. Но имеет один момент. Любой, кто будет читать ее, станет освобожденной душой. Сказано, что по милости Гауранги ребенок может стать мегатрансценденталистом и может постичь такие истины, которые ни Брама, ни Шива никто не знает. Это правда. Что там настолько сокровенные вещи. Читание читами. Поэтому, если кто-то имеет некую сердце, ну, я бы хотел ее перевести в один день. Потому что, к исконовскому переводу очень много вопросов. Гуру Махарадж по-другому переводил. Перевод Гуру Махараджа — это там Анубашья, Амрита Прабаха Башья. Там все не по-детски. В целом, Прабхупад, он идет по... На самом деле, половина комментариев — это Сарасвати Такура. Но Бхактивинод мог делать короткие. У Гуру Махарадж был в целом в стиле Бхактивинода. Он был очень коротко. Его шлоки Гьяни Правесам Дапасина Мантеева, его комментарии Рамананда Самвада. И на самом деле вчера мы говорили о том, что такое океан нектара, уварить до состояния конфеты — это прямо Дхамма Дева Стотрам. С Гуру Махарадж, у него была какая идея. Бхактивинода Такур, по милости Гададхара Пандита, написал Бхагаватар Камричи Малу, в которой 1000 шлок. И я возьму эти 1000 шлок, которые построены по потокам нектара, и выварю из них 300. То есть тебе говорят: мне принесли золото 18 карат, но вы знаете, что меня это не устраивает. Я хочу сделать 32 карат, червоное золото. Для этого нужно вытащить все оттуда примеси, чтобы золото поднять его, может, вес уменьшить, но ценность поднять. Я могу это сделать. Это был стиль Гуру Махараджа. Бхактинот дал 1000, я из них выберу 300. И в итоге Гуру Махарадж не успел это сделать. Ну как не успел? Я думаю, что он явит через кого-то в будущем. Не может быть, что это... Если Гуру Махарадж что-то хотел сделать, это обязательно будет. И только одну шлоку написал. Ну как, не одну, а... Нилам будет, и ты садакши падабандавам шимат бхагавати ката мадирая пунджаяти бутия, которая говорит о том, что на берегу Лучезарного океана Махапрабху сидит, и он переживает величайшую Кришну прему, а рядом Сваруп Дамодар, Говинда, Харидас Такур стоит в стороне, вот так, издали, стоит с четками вообще в шоке. Нитянанда Прабху и Рамананда, Рамананда Рай. И Гададхара Пандит читает им Шримад Бхагаватам, и слезы Гададхара Пандита текут, падают на Шримад Бхагаватам, смывают Шримад Бхагаватам. И Махапрабху, он опьянен, кажется, что золотой аватар, и вот так уколбашивает, а Гададхара Пандит, который не отлично, вторая часть Радхарани. Махапрабху Кришна украл у Радхарани сердце и сияние, все, что осталось, это Гададхара. Поэтому единственное, что осталось Гададхару, это плакать ее, переживать то, что Радхарани потеряла Кришна прему, она пожертвовала Кришна прему, самое ценное, что имела, отдала Махапрабху. Поэтому, когда Гададхара Пандит читает Бхагаватам, слезы текут, и подобно цветам они смывают Бхагаватам. Когда Шривасачарья пришел, Гададхару сказал, мне ко мне пришел Махапрабху во сне. Он сказал, что и у тебя я должен научиться Бхагаватам, читать Бхагаватам от тебя. Гададхара сказал, моя книга, вот, ты можешь посмотреть, она смыта слезами. Ее невозможно прочесть. Если ты пойдешь в Бенгал, перепишешь новый Бхагаватам, принесешь ко мне, я обязательно прочту еще раз. Шлока за шлокой. Но когда Шринивасачарья ушел, нужно было идти месяц туда, месяц обратно, 3 месяца переписывать. Он вернулся с Бхагаватам, это охапка листьев. Реально, Бхагаватам весит порядка 15 килограмм. Это вот такая вот вязанка, а они так по кругу вставляются. Бхагаватам это такой, типа вот такого пуфика и диска. Такая штука. Полный Бхагаватам. Я видел полный сет Бхагаватам. Вот. И каждый пальмовый лист, но листья это царапалка и черная сажа. И поэтому сажи подкрашивают глаза. И это же черная сажа, она как слезы, смытые страницы Шримад Бхагаватам. Гададхар Пандит, это его уровень Бхагаватам. Тогда Шринивасачарья, он вдруг в какой-то момент, когда он почувствовал глубочайшую разлуку с Гададхаром, он пришел в храм Тота Гупината, но Гададхар оставил тело. Ему сказали, а Гададхар же умер, уже нету. Но во сне Гададхар пришел к нему и сказал, ты хотел Бхагаватам? Кришна Бхакти Расабхавита Мати Хрияти Яти Кутопи Лабьете Атралай Ламека Мулья Макалам Джан Макоти Сукритай Налабьете. Если твое желание подлинное, ты это получишь. Ничто на этом пути не устанавливается. Обрети подлинное желание Кришны Бхакти, ты получишь это желание. Я даю тебе благословение. С этого дня ты будешь читать Бхагаватам так же, как я. Тогда он, Наротам Шринивас и Шамананда, они собрали все книги и сказали, мы должны это скопировать. Как мы сейчас пытаемся копировать Гуру Махараджа, Гуру Дева в интернете, распространитель говорит, мы должны скопировать это духовное наследие. И они положили это все на повозку, и тогда царь Бирамбир, он, астролог сказал, там сокровище должно проехать через наше царство. А сколько бабла? Будем брать гоп-стоп? Сколько людей, сколько оружия? Нет. А сокровище, которое должно проехать через наше царство, невозможно ничем оценить. Я думаю, там просто немерено бабла. А какое? Драгоценные камни. Какие-то драгоценные камни. Я четко вижу в гороскопе, что через наше царство поедут драгоценные камни. Чинтамани, святое имя. Кришна. Будем брать. Все, засада. Все. Бирамбир. Его люди. Он мелкий такой царек, мелкий лидер. И вдруг... 3 таких кришнаита на повозке, худая, худой буйвол, и тащит коробки. Они говорят, что, охраны нет? Наверное, специально сокровища везут, чтобы, ну, косят под трансцендентных. Отняли все, убежали. Открыли это книги. Бляха-муха. Подождите, а что делать с книгами будем? Ну, я явно читать не умею, но, может, книги, может, там что-то в книгах написано. Будем ждать, что захватили. Давай в кассу. В это время они втроем говорят, надо разделиться, ты народом пойдешь в Манипур, будешь там проповедовать. Ты еще надо во Вриндаван там, будешь там проповедовать. А я останусь здесь, я буду искать книги. И Шинивас вчера остался искать. Его пригласили на... Пойду узнаю, кто здесь местный царь, правительство. Тем более какая-то духовная программа религиозная. Пойду туда, там вроде как Бхагаватам будут читать. И он приходит, и там сидит царь, сидят брахманы, и местный какой-то брахман там блеет Бхагаватам и комментирует. Вообще пипец. И Абирамбир говорит, а, ты кто такой? Ты что такую рожу недовольную делаешь? Это лучший пандит в нашем царстве. Он говорит, ну если это лучший пандит в вашем царстве, то я, конечно, очень извиняюсь. Бедный Бхагаватам. А, ты лучше можешь объяснить. Давай. Шринивас Ачарья в этот момент, когда Харпандит входит в его сердце, и Шринивас Ачарья начинает читать Бхагаватам. И там просто всех накрывает потоком Кришнапрема. И там Бирамбир просто рыдает и говорит, кто ты такой вообще, откуда ты пришел? Я слышал Бхагаватам всю жизнь, мы изучаем религию, но столь глубокий вкус к сознанию Кришны. Откуда? Откуда ты? И он рассказывает ему историю. Бирамбир получает у него посвящение. В результате Бхагаватам возвращается, все книги вайшнава. И тогда Бирамбир говорит, только в этот момент я понял, что я его похитил. Я понял, что духовное знание невозможно обрести или обладать книгами. Невозможно украсть его, можно только служить. У нас в ближайшее время день явления Шрилы Гурудева. Я буду в Индии. Надеюсь, что, может быть, Госвами Махарадж приедет. Я пытаюсь организовать его приезд после 3-5 января на праздники. Там 3-4 дня в каждом месте. Киев, Москва, Питер. Посмотрим, как будет. Поэтому надеемся, что Господь пошлет нам духовное общение. Духовное общение всегда вдохновение для преданной духовной жизни. Без духовного общения, без вдохновения мы не можем. Поэтому каждый день мы пытаемся, кто может 2 раза в день, кто 3 раза в день. А как у вас сколько раз питания? Одноразовое питание, двухразовое питание, 3-разовое питание. Но преданный, он не должен переедать и не доедать, он должен чувствовать голод в духовной жизни. А голод – это всегда служение, самоотдача. Если преданный не чувствует голода в духовной жизни, значит, он что-то делает не так, он болен чем-то. Тем не менее, все по милости Кришны можно исправить. Джай Шрила Гурудев, Джай Гуру Махарадж.